второй метод, который позволяет нам увидеть некий смысл в тексте, который мы раньше там не видели, этот метод называется метод логического ударения. В чем он суть и в чем он заключается? Давайте представим себе какое-то выражение. У этого выражения есть логическое ударение. Что такое логическое ударение? Это ударение на какое-то определенное слово. Вот люди, которые рассказывают стихи, они знают, что очень важно в стихе сделать ударение на какое-то слово. Бывает, друзья, когда человек выделяет слово, он может выделить неправильное слово, и поменяется смысл. Бывает такое, да? Вот давайте возьмем такое простое выражение. Блажен человек, смотрите, я буду читать без ударения. Блажен человек, который переносит искушение. Какое слово вы бы выделили? Блажен человек, который приносит искушение. Блажен человек, который приносит искушение. Так утрированно. Что за смысл в этой фразе тогда? Вот блажен человек, который приносит искушение. Какой смысл в этой фразе?
Человек был блажен.
Хорошо. Иногда читай так. Блажен человек, который переносит искушение. Получается, что блажен именно человек, да? Там не корова блажен. Ну, я прошу вас. Блажен человек, который переносит искушение. Так. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? Нет? Давайте еще раз. Значит, блажен человек, который переносит искушение. Когда мы выделяем какое-то слово своей интонацией, мы таким образом показываем, что именно это слово является ключ к пониманию всего этого текста. И если мы выделим слово «человек», тогда возникает вопрос, что мы хотим сказать, что именно человек блажен, когда он переносит искушение. Но тогда смысла нет, потому что кто же еще может быть блажен, как не человек? Друзья, в этом предложении важно выделить слово «переносит». Блажен человек, который переносит искушение. В этом его блаженство. Он его перенес, и в этом он блажен. Если выделить слово «блажен», блажен человек, который переносит искушение. Тогда непонятно, немножко теряется смысл. Понимаете разницу, да? Поэтому вот метод логического ударения, он позволяет нам выделить главное слово. Но есть очень много выражений в Библии, огромное количество выражений, которые не меняют свой смысл в зависимости от ударения слова. А этот смысл просто углубляется. Вот взяли, например, предложение, и, допустим, в этом предложении выделили первое слово, потом второе слово, потом третье слово, потом четвертое слово. Выделили четыре слова. Этот смысл кардинально не поменяется. Но появится как будто бы 3D-картинка, как будто бы объемная появится. Она просто уточнит изначальный смысл этого предложения. Давайте посмотрим. Допустим, такое известное выражение Ветхого Завета. Господь, пастырь мой. Три слова. Сделаем логическое ударение на первое слово. Господь, пастырь мой. Что? Какой оттенок приобретает это выражение? Господь, пастырь мой. Господь, пастырь мой. Господь, пастырь мой. Какой оттенок подобедает это выражение? Я буду молчать, пока вы ничего не скажете. Спать охота?
Там, получается, несколько мыслей проследуется. Господь, пастырь мой.
Нет, сейчас только об одном мысли. Господь, пастырь мой. Или Господь, пастырь мой. Вот Господь, пастырь мой. Я ударение сделал на первое слово, я его выделил. В какой здесь смысл приобретается в этом выражении?
Господь, пастырь мой, не кто-то другой.
Не кто-то другой, отлично. Пастырем нашим является Господь, а не кто-то другой. А кто может быть еще нашим пастырем?
Не Господь.
Отлично, очень логично. Не Господь. Например, плоть может быть пастырем?
Да.
Пастырем может быть грех? Пастырь может быть друг. Вот куда сказал друг, тогда я пошел. Посмотрите, я, допустим, я решил проповедовать. Я писал, братья и сестры, проповедуйте, Господь, пастырь мой. И первая мысль, которую я хочу сказать, что пастырь моим является именно Господь. Братья и сестры, давайте проверим, кто является нашим пастырем. Когда мы сегодня утром проснулись, Кто являлся нашим пастором? Мы пошли, потому что нас Господь повел, или мы пошли куда-то, потому что нас повела наша плоть, или потому что повел наши какие-то, может быть, греховные наклонения, или еще что-то. Кто является нашим пастором? Когда между нами, когда перед нами две дороги, одна налево, одна направо, и мы знаем, что Господь зовет нас направо, а, например, наши грехи зовут налево, куда мы идем? Кто является нашим пастором? Псалмопевец сказал: Господь пастырь мой. Никто другой, ни его лучший друг, ни его жена, ни его плоть, его пастырем был Господь. Можем ли мы сказать о том, что в нашей жизни пастырь нашим является Господь? Если да, то радуемся и слава Богу. Если нет, то надо проверить свою жизнь. Хорошая мысль, да? Что Господь пастырь. Теперь делаем, друзья, ударение на второе слово. Господь пастырь мой. Какой здесь оттенок идет? Еще раз. Он пастырь. А не кто? В противовес что? Например, Господь пастырь мой, а не, например, не наемник. Он мой пастырь. Не судья он мне, да? Он мне не обличитель, он мой пастырь. Вот кто для вас Господь? Может быть, для вас Господь тот, кто, например, кого вы боитесь? А вот мой Господь, он мой пастырь. Ну, как бы понятна мысль, да? Что Господь пастырь мой, Господь пастырь мой. И последняя мысль: Господь пастырь мой. А здесь какая мысль?
Господь является моим пастырем.
Моим. Не его там, да? Не его, не ее, а моим пастырем. Друзья, посмотрите, вот одно и то же выражение. И это выражение, оно как бы немножко меняло свой смысл. Не меняя как бы основного смысла, но оно меняло свой смысл как бы с разных сторон. И вот это одно выражение, просто логическое ударение поставили на первое слово, поставили на второе слово, поставили на третье слово, и оно как бы нам раскрылось. Господь пастырь мой, Господь пастырь мой, Господь пастырь мой. И очень много выражений в Библии, их можно вот таким образом изучать. Вот, допустим, давайте еще возьмем такое выражение. Это опять первое послание Петра, я обещал вам послание. Третья глава. Первое послание Петра, 15 стих. Первое послание Петра, 15 стих. Начало сам. Господа Бога светите в сердцах ваших. Господа Бога светите в сердцах ваших. Давайте попробуем сделать вот таким образом. У нас здесь 4 стола. Пятый малочисленный не считается. Вы можете вот с этим присоединиться к этим. Давайте вот первый стол, вот этот стол. Он сделает ударение на слово Господа Бога. Господа, Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот эти братья сделают ударение на слово светите. Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот те сестры сделают ударение на слово в сердцах. Господа Бога светите в сердцах. А в эти сестры сделают ударение на слово ваших. Господа Бога светите в сердцах ваших. И вот вы сейчас сделаем такое одноминутное такое обсуждение, дискуссию между собой. Порассуждайте. И потом кто-то из вас как бы презентует ваше, ну, вот это вот, как бы сказать, видение вот этого стиха. Вот понятно, да? Значит, вы Господа Бога светите в сердцах ваших. Господа Бога светите. Господа Бога светите в сердцах. Господа Бога светите в сердцах ваших. Порассуждайте между собой, о чем идет речь. И потом скажете свое мнение. Примерно минутку-две на рассуждение. Пожалуйста.
Святость. 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 Свят нас особенное что-то, святое для нас, которое как бы ни с чем другим не сравнимо, ни с чем.
Давайте еще несколько. Уже достаточно или еще немножко?
Да,
set apart but declare holy. Consecrate. Small shrine. Make legitimate or binding.
Set apart. Принимает особенное место.
I use both computers.
Так, ну что, друзья, готовы, да? Пойдет? У тех сестер появились братья. Или они были?
Они были.
А, они были. Хорошо, давайте вот с этого стола начнем. Начнем с этого, с этих братьев. Пожалуйста. Итак, ваша задача была ну, как бы рассказать о мысли, содержащейся в выражении Господа Бога, светите в сердцах ваших. Кто из вас будет?
То есть наше понимание этого слова заменить, то есть можно Господа Бога заменить на что-то другое. Мы в этом случае заменили его на Матфея 6 глава 24 стих, мы заменили его на слово Мамони, то есть, как я понимаю, с Христом, да?
Деньгом,
да? То есть только Господу Богу в этом случае не средства. Ну, то есть можно добавить другое противоречие слову Господа Бога. Поэтому только Господа Бога, можно так сказать.
Как тебя зовут?
Виктор.
Виктор, вы поняли его мысль? Вы знаете, вот я прошу, Виктор, прошу прощения. Вот в юриспруденции, то есть в юридическом языке, есть такое очень хорошее выражение. Вы должны его запомнить и примерно знать, о чем он говорит. Говорите не так, чтобы вас поняли, а говорите так, чтобы вас не могли не понять. Понятно, да? Очень большая проблема в нашем изложении мысли. Вот есть прекрасная мысль. Но когда мы ее излагаем, народ просто не понимает. Вот ты хорошую мысль сказал, и народ-то понял, я не хочу, это не тебе. Но я думаю, что ее можно было выразить более ярко как-то. Вот надо надо подумать. Я попробую. Значит, ты имеешь в виду, что когда говорится «Господа Бога светите в сердцах ваших», то апостол Петр говорит, что именно Господа Бога светить надо в сердцах. Не кого-то иного, а именно Господа Бога. Так, да? Потому что в наших сердцах мы можем светить деньги, мы можем светить людей, мы можем возвести на предистал нашей святости каких-то, может быть, личностей. Петр говорит, что Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот Его именно светите в сердцах. Не кого-то другого, не что-то другое, а именно Господа Бога светите в сердцах наших. И призыв. Братья и сестры, давайте мы проверим наши сердца. Только ли Господа Бога мы светим? Или, может быть, мы светим кого-то еще? Вот эта мысль была, да? Хорошо. Отличная мысль. Пожалуйста, ваш стол, кто будет это презентовать, как вы назовите свое имя и скажите.
Вы только что ответили на наш. Тоже.
Не, нет. Если я ответил на ваш вопрос, то это было неправильно.
Окей.
Потому что другая мысль.
Просто написано, Господа Бога светите, Юра. Господа Бога светите в сердцах ваших. Что такое святость?
Вот, отлично.
И мы порассуждали и решили, что святость – это что-то святое, что-то первое, что-то… Ну, святость – это то, что должно быть, то, что мы… Смотрим на него. Святость должна стоять на первом месте. Если мы применим святость на машину, на работу, на что-то другое, получится Господа Бога, не получается. Но имеется, что святость должна быть в первом месте наша, не что-то другое, а вот святость Божия должна быть
на первом месте. Хорошо, а если, например, смотрите, если бы так было сделать, Господа Бога светите в сердцах ваших, то есть… По отношению к Господу Богу мы должны его именно светить. Потому что к Богу у некоторых отношение иное, чем светить.
Мы должны через себя показывать Бога. Вот так сказать.
Ага, хорошо. Вы можете присесть, Игорь. Давайте посмотрим. Господа Бога светите в сердцах ваших. Какая здесь мысль содержится, кроме вот того, что сейчас было высказано? Ну, или в дополнение к тому. Что можно еще? Как, смотрите, вот Господа Бога светите в сердцах. А как еще можно к нему относиться? Ну, проклинать это уже совсем плохо, да?
Небрежность.
Вот, например, смотрите, допустим, вот давайте возьмем меня. Меня. Вот я есть человек, Денис. Вот меня можно, например, не уважать. Меня можно уважать. Меня можно почитать. Меня можно светить. Ну, если, не дай бог, это кому-то в голову придет, да? То есть идола сделать. То есть, смотрите, по отношению к человеку мы можем разное. И вот, например, родители. Родители, что надо делать с ними?
Почитать.
Почитать, да? А светить их надо? Значит, смотрите, между светить, почитать, уважать, не уважать и проклинать есть разница. Согласны, да, с этим? И вот разница между почитать и светить тоже есть разница. Вот родителей надо почитать. Людей надо что делать? Уважать, да? Там друзей, родных надо любить, например. А вот Бога что с ним надо делать?
Светить.
Смотрите, если мы родителей начнем светить, это будет грех или нет? Если людей начнем светить, это грех?
Грех?
А вот если мы Бога не светить будем, а просто уважать, это нормально или нет? Смотрите, Господа Бога уважайте в сердцах ваших. Пойдет такая мысль? Вы знаете, пришел к вам человек, ну, возвращаясь к Благовестию, пришел к вам человек. Вы говорите, вы верите в Бога? Верю. А как вы к нему относитесь? Ну, нормально отношусь. А вы его светите? Что значит светить? Ну, вы относитесь к нему как к святыне, как к чему-то бесконечно далекому от человека. Вот человека можно уважать, можно почитать, а Бога светить. Это принципиальное иное отношение к человеку. Вы так к нему относитесь? Вы его светите в сердцах ваших или нет? Человек говорит, ну нет, я просто к нему хорошо отношусь, я его уважаю. Но Бога не надо уважать, Бога надо светить. Вы понимаете разницу, друзья, да? Итак, друзья, апостол Петр здесь подчеркивает мысль. Вот Господа Бога, не мамона, ничего остального, Господа Бога. И Господа Бога светите. То есть вы должны к нему относиться совершенно по-другому, чем к людям. Вы его должны светить. То есть что такое светить, это уже другой вопрос. Это и безмерное уважение, и преклонение, и почитание, и смирение. То есть это действительно как к Богу, светите. Друзья, и очень много людей в этом мире, очень много людей, они Бога верят, Бога знают, Бога уважают, относятся к Нему неплохо, но они Его не светят. И теперь давайте проверим наши сердца. Вот мы с вами здесь Бога знаем, Бога уважаем, Богу относимся хорошо, но светим ли мы Его? Вот вопрос. Итак, Господа Бога светите. Еще раз, вам понятна эта мысль? Пожалуйста, так, тот стол. Господа Бога светите в сердцах. Кто скажет?
Ну, у нас
так, имя?
Олег.
Олег.
В сердцах. Ну, мы решили, что мы светить должны Господа не где-то в другом месте, как в церкви, дома, в семье, а именно в сердцах. Наше сердце должно светить Бога. Люди, когда смотрят на нас, должны именно в нас видеть сердце, не в церкви, не где-то в другом месте.
Ну, не только в церкви. Да, кто в церкви не видит, да. И в сердцах там кто-то увидит. Хорошо, Мось. То есть, смотрите, например, вот человек пришел в храм, ну, давайте в православный храм. Вот у меня, у нас, вот наш дом стоял около, ну, раньше я жил, стоял около православного храма. То есть забор. И вот идет женщина, она идет в брюках, такая вся модненькая, такая идет, и она идет в храм. И она, на храме написано, что вход в брюках запрещен в храм. В православном храме нельзя входить в брюках. Без косынки в брюках нельзя входить. И вот она идет, и она к нам в подворотню, ну там на заборе это не было, она зашла, и она достала из сумочки юбку, сверху брюк одела так, и пошла в храм. Но это, я эту картину лично видел. Она побыла в храме, потом она вышла минут через 10, опять к нам, юбку сняла, осталась в брюках, положила в сумку, и пошла косынку, брюк, и пошла. Она светит Господа Бога. То есть она, в общем-то, я считаю, что на этом, ну, как бы это хороший момент. Кроме одного. То есть она шла в храм, она знала, что там нельзя ходить в брюках, нельзя ходить без косынки, и она сделала то, что надо было сделать. Но если бы она пришла в брюках, ее бы никто не выгнал. Милицию бы не вызвали, в тюрьму бы не посадили. Просто бы одни, ну, посмотрели бы на нее некрасиво. Ну, как посмотрели. Но она знала, что это неправильно, и она сделала так, как должна была сделать. Она как бы Бога светила. Но светила где? Внешне, да? В храме. А в жизни? А на работе? А дома? А дома нет. То есть в сердца, не в сердце. Вот смотрите, Господа, вот Господа Бога, ни кого-то другого. Ни мамону, там, ни деньги, ни личность, никого. Господа Бога. Господа Бога светите. Светите. То есть относитесь к Нему не просто уважительно, а именно светите. И Господа Бога светите в сердцах. То есть, в первую очередь, это должно быть в вашем сердце, в вашей личной жизни. Когда вы один, когда вы дома, или когда вы еще где-то. Вот ваше сердце, в вашем сердце Бог должен быть, ну, как бы святыней. А потом это распространится и на дом, и на церковь. Но именно в сердце это должно быть. Это подчеркивает апостол Петр. И теперь последний стол. Господа Бога светите в сердцах ваших. Какую мысль вы отметите? Ментальные, да, передача мысли такая. Кто? Это очень хорошо. Это ценно в последнее время. Как тебя зовут, прошу прощения?
Лена.
Лена.
так такое, что все на ваше, ну не заботится, такое, что на ваше, это ваше, означает, что это более личное, наверное. И вы так помнили, что он вызывает каждое индивидуально, потому что каждый текст учил Господа Бога.
Хорошо. Очень хороший метод, если мы говорим, например, ваших, а не, ну, например, противопоставление какое-нибудь. Какое может быть представление? А не ваше. Хорошая мысль. Смотрите, друзья, вы встречали когда-нибудь таких верующих? Они говорили, например, почему вот ты так себя ведешь? Или хорошая проповедь. Вот вы пришла моя соседка, послушала, вот ей самое то, эту проповедь послушать. Бывает такое, да? То есть, смотрите, у человека очень часто есть искушение Господа Бога светить в сердцах соседа, например. Или в сердцах чужих. Бывает такое искушение? Почему у тебя так? Почему так? Вот. А человек должен Господа Бога светить в сердцах каких? Ну, своих, да? Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот переживать о себе. Это то, что в сердце происходит. А не представляете, как у него или у него. Это не ваша задача, это задача пресвитеров. А не задача, как бы, вас, да? Посмотрите, друзья. Господа Бога, а не кого-то другого. Светите, а не как-то по-другому. В сердцах, а не где-то. И в сердцах ваших, а не чьих-то. Давайте еще раз этот стих прочитаем. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Можем ли мы сказать, что вот этот способ, когда мы сначала одно слово выделили, потом второе, потом третье, потом четвертое, он нам дал некоторое более глубокое видение этого стиха? Можем сказать или нет? Можем. Друзья, смотрите. Если бы этим способом разбирать дальше этот стих, то мы тоже увидим очень много мыслей. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благовением. Опять-таки, ударяя на каждое слово, будьте, то есть вы должны быть это, всегда готовы, друзья. То есть каждое слово может дать глубину понимания этого стиха дальше. Поэтому, когда вы читаете Библию, вы можете рассуждать. Вот я, помните, говорил, читать Библию обзорно и читать Библию углубленно. Вот когда вы углубленно читаете Библию, прочитали один стих, постарайтесь сделать выделение каких-то слов в этом стихе отдельно и поразмышлять, как вот это выделение, оно, ну, как бы украшает стих. Какой оно дополнительный нюанс, дополнительные краски вносит в общую картину. И вы увидите... Ну, очень много. Не все стихи к этому подходят, но большинство подходит. То есть многие стихи можно таким образом как бы оживлять и таким образом получать для себя ценнейшие мысли из этих текстов. Этот метод довольно-довольно простой, не требует каких-то особых усилий. Просто взяли стих и каждое слово выделили и посмотрели о нем, об этом слове. Есть какие-то вопросы вот по этому методу или нет? Вопросов нет.
Как нужно проповедь заставить чистого Господа Бога, да?
Господа Бога светите в сердцах ваших.
Ну, именно Господа Бога выделить, кто Он для нас, кто Он, да, такой, даже не затрагивая всех остальных. Или это будет неполный?
Неполный будет, да. Вообще, если касаться проповеди, то лично мое мнение, что большинство проповедей, это мое мнение, я не претендую на какую-то там истину последней инстанции, большинство проповедей должны быть текстовыми, то есть изъясняющими текст. Вот знаете как, вот давайте мы вот для братьев этот вопрос зададим, ну а для сестер в плане благовестия. Смотрите, вот братья с кафедры, а сестры в плане благовестия. Ну вообще задам вопрос, как вы считаете, вот человек вышел за кафедру и сказал проповедь, какая проповедь, какую проповедь можно назвать успешной проповедью? Успешная. Какая проповедь успешная? Вот вы прослушали проповедь, и вы сделали оценку этой проповеди. Хорошая или плохая? Какая проповедь хорошая?
Применена.
Отлично. То есть ее можно применить. Да? Человек понял, что ему надо сделать, да? И применил ее. Друзья, но бывает такая ситуация. Например, проповедник хорошую проповедь сказал, очень яркую, сильную. Человек услышал, но решил ничего не делать. Это его личное решение. Он просто решил, что я не буду этого делать. Потому что он не хочет с Богом иметь отношения. Так написано, Павел проповедовал, И одни убеждались, а другие не верили. Да? То есть человек просто получил слово от Бога и принял решение его не слушаться. Проповедь все равно считается успешной, потому что человек там свою миссию выполнил, а уже другой человек уже принял решение, что ему делать. И он принял решение, ну, как бы не идти за Богом. Поэтому не всегда бывает человек, успешность проповеди можно оценить, насколько она произвела изменения в людях. Потому что иногда люди могут не хотеть этих изменений сами, а проповедник здесь не виноват. Но в целом, да, в целом это подходит. Еще, друзья, какие критерии успешной проповеди?
Когда проповедует Библию.
Да, это как бы немножко другое. Вот именно, можно же плохо Библию проповедовать, можно сказать Библию, но как бы не так. Но хотя бы мы понимаем. Друзья, вы знаете, вот иногда говорят, проповедь должна быть интересная, проповедь должна быть запоминающаяся, Это я в эту церковь приехал, и там год назад был, и никак не мог вспомнить, о чем я проповедовал в этой церкви, а записи свои не взял. И говорю пресвитеру, вы не помните, о чем я говорил в прошлом году здесь? Он говорит, ты слишком хорошо о себе думаешь. Чтобы кто-то еще запомнил, о чем ты говорил. Но в целом, друзья, запоминающая проповедь, да, запоминающая. Должна быть. Но это все не то. В книге Неемия, 8 главе, 8 стихом, открывается очень интересная как бы проповедь. Ну, вы не открывайте, друзья, я сам вам прочитаю. Смотрите, 5 стих. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что стоял выше всего народа. И открыл ее, и весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь». Похоже на наше собрание, да? Очень похоже на собрание. И так дальше. «И читали из книги, из закона Божьего внятно. И присоединяли толкование». И результат. «И народ понимал прочитанное». Вот. Я думаю, друзья, самая успешная проповедь, что проповедь за кафедрой. Что проповедь на улице, что проповедь нашим друзьям, там, соседям, кому угодно. Это если народ, слушающий меня, понял прочитанное. Вот сидит бабушка на собрании, услышала проповедь и сказала, надо же, теперь я поняла, что там имелось в виду. Она поняла текст. Вот вы прочитали текст, и она его поняла. Мы его истолковали. Вот эта проповедь успешная. Для этого надо смотреть, что делать. Но это о благовестии мы еще будем говорить, мы скажем. Надо говорить внятно, то есть понятно. Надо присоединять толкование, и тогда народ поймет. И я думаю, что большинство проповедей, я так думаю, они должны быть текстами. То есть мы прочитали текст, и мы его просто истолковали. Люди прослушали и поняли. А, вот оно как на самом деле оказывается. И все. А что они будут с этим пониманием делать, это уже как бы их дело. Они могут согласиться с этим пониманием, могут в жизни своей исполнять, могут не соглашаться и не исполнять. Но это как бы их отношение с Богом. А моя задача – текст преподать, чтобы он был понятен. Вот. И в этом случае проповедь считается успешной. И вот этот метод, он помогает это делать. То есть мы взяли текст, прочитали. «Господа Бога светите в сердцах ваших». И мы говорим. В этом тексте написано, что надо светить именно Господа Бога. Что надо его именно светить. Что надо именно светить в сердцах, в первую очередь. И в сердцах ваших. Сидит кто-нибудь и говорит, все, понял. Я понял. И вот это будет проповедь успешная. Этот метод позволяет как бы этот текст, ну, как бы раскрасить красочками и преподать. Вот. Ну, например, вот такой текст. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Тоже можно. «Облекитесь». «Облекитесь», именно «облекитесь». Не рядом постойте с Господом. Не там, допустим, знаете его там, облекитесь, оденьтесь с него, да, вот объясните, что такое. Потом облекитесь в кого? Именно в Господа. Не в друга, а именно в Господа, с того, который тебе господином является. Именно в Господа Иисуса Христа. Вот это понятно будет, да, братья? Это очень хорошо получается. Каждый стих вот можно так разложить. И оно будет довольно назидательно. Если хотите, проверять не будем и спрашивать не будем, но если хотите, можете дома какой-нибудь стих найти, вот так разложить его по отдельным словам. И потом, если захотите, можете нам его рассказать. И мы все вместе поназидаемся. Хорошо, значит, есть еще вопросы? Есть еще вопросы по вот этому методу? Он понятный вам? Простой довольно, да? Постой. Ну не спите, сейчас мы это положим. Третье. Давайте мы такой эксперимент проведем небольшой. Значит, вот смотрите. Вот у меня есть в руках тетрадка. Я вам показываю тетрадку вот так. Вот. И я прошу, чтобы вы об этой тетрадке что-либо сказали. Пожалуйста.
Черная.
Отлично. Кожаная. Еще.
Аккуратная перегнушка.
А?
Переплет аккуратный.
Переплет хороший, да. Аккуратный. А? Формат, можно сказать. Какой формат? Да, пятый формат. Еще.
Закрывается.
Какая? Компактная, такая небольшая, да. Еще. Пожалуйста, вот тетрадка. А? Есть место для ручки и есть сама ручка, да. Кстати, ручка перьевая. Ну, интересно. Дальше еще. Кто? Тетрадка? Ну, средняя такая, она не очень дорогая. Еще. В ней какая-то информация есть, да? Ну, ценная, похоже. Еще. Ну, как бы да, понятно, все удобно, понятно. Ну, кармашек есть. Вы заметили кармашек? Не заметили. Вот кармашек есть. Но я, тем не менее, друзья, немножко вас еще помучу. Простите, но еще минут помучу. Пожалуйста, еще.
Закладка есть.
Закладка есть. Сколько?
Не вижу.
Две, говори. Две закладки, да? Видно, что пользуются. Еще. Моя. Еще. Все исчерпали, все про нее больше нечего сказать, вообще нечего сказать.
Вы ее возвышаете.
Ну, она закрывается, уже говорит, да. Еще. Вообще больше, все, нечего сказать, да?
С России.
С России. Качёвый. Ну, хорошо. Я вам расскажу не пример. Один человек, один студент, пришел к нам профессору и говорит, я хочу у вас изучать, ну, как бы, предмет ваш. Возьмите меня в число своих учеников. Тот говорит, хорошо, но проблема в том, что мне сейчас надо уйти на несколько времени, там, на какое-то время. Ты посиди в моем кабинете, подожди, а чтобы ты не скучал меня ждать, я тебе дам рыбу для изучения. Такой макет, ну, как чучело рыбы, не знаю, вот высушили рыбу настоящую. Вот поизучай, я приду, я тебя спрошу про эту рыбу, и если ты мне хорошо ответишь, я тебя возьму в число учеников, а если плохо, не возьму, поизучай. Ну, профессор ушел, этот смотрит на эту рыбу, ну, что про нее изучать? Ну, вроде как лещ, так, сушеный, ну, так скажу, лещ сушеный. Вот. А профессора нет и нет. Он там вот в одном смотрит, тут плавнички, тут два плавника, а здесь три плавника. Интересно, то ли отломился, то ли так и было. Стал изучать. Угу. Наблюдение такое. А профессора нет и нет. Он посмотрел что-то. Стал смотреть, сколько у него перышек на хвосте. Посчитал. А профессора нет. Он стал считать, смотрит, о, одна чешуйка отвалилась, куда-то делась. Заметил это. А профессора нет. Как, понюхал эту рыбу. Вот. Потом взял палец в рот, засунул. Посчитал, сколько зубов так, посчитал. Потом, значит, он, знаете, а профессор все нет и нет, уже несколько часов прошло. А он с этой рыбой, думает, уже все про нее изучил. Потом заметил, ага, оказывается, на брюхе там какие-то полосочки. Стал сказать, что полосочки, посмотрим размеры. Потом взял линейку, посмотрел, сколько она так, сколько у нее глаз, сколько, ну, размер глаза. Потом это, в общем, все записал. А профессор все еще нету. Он опять эту рыбу взял. В общем, и знаете, он в конце концов про нее, мне кажется, все изучил. Приходит профессор и говорит, ну что вы, ну там уже к вечеру, ну что вы, говорит, изучили рыбу? Да. Ну расскажите, что вы о ней знаете. И он говорит, ну он начал рассказывать. Ее рост, ее ширина, ее размер, ее вес. Сколько чешуек с этой стороны, сколько чешуек с этой стороны. Все, сколько зубов, сколько здесь зубов. Все рассказал. Слушал, потом говорит. Ну, неплохо для первого раза. Вот, процентов, наверное, 5 вы о рыбе узнали. Вот, вам еще об этой рыбе предстоит узнать еще очень-очень много. И я думаю, что если этот ученик, он так и продолжал быть тщательным, то он еще об этой рыбе очень много узнал. И не только внешнего, но и внутреннего и так далее. То есть, друзья, когда нам кажется, что мы уже очень внимательно посмотрели на что-то и очень все оттуда уже изучили, то просто посмотрите еще раз, и вы опять что-то изучите. Это касается абсолютно любой вещи. Это касается рыбы, это касается тетрадки. Если бы я все-таки сейчас от вас не отстал и стоял бы с этой тетрадкой еще целый час, то вы бы заметили, что она... ну, как бы сказать, в клеточку, там тетрадка, что тут синяя ручка, вы не сказали цвет ручки, вы не сказали, что застежка железная, Ну, еще масса информации про эту ручку, про эту тетрадку. Можно было сказать, ну, здесь откройся, я бы открыл тетрадку, выбрали кармашки, в этой кармашках вы убедили картинку. Короче, мы бы до утра здесь с этой тетрадкой бы разбирались, и времени у нас не хватило. То есть, вот много информации про одну тетрадку, про одну рыбу. То же самое, есть текст, ну, все тексты Священного Писания, они подобны бездне. Написано «о бездна», то есть бездна значит куда? Богатство, премудрости и ведение Божие. То есть это просто огромное количество информации, необычных этих каких-то мыслей и так далее. Поэтому, друзья, есть такой метод, который называется метод утверждений. Метод утверждений. То есть мы что-то утверждаем про вот эту тетрадку. То есть мы утверждаем, что она черная. Мы утверждаем, что она застегивается. Мы утверждаем, что она моя. Что она имеет место для ручки. Мы утверждаем, что там лежит ручка. Мы это утверждаем. Вот это очень важно, говорить фразу «я утверждаю», или «этот текст утверждает», или вот «мы утверждаем». Это очень важно. Потому что, если вы скажете «я утверждаю, что эта тетрадка куплена в России», то ты за скажет. Но кто-то другой скажет: «а, извини меня, на основании чего ты это утверждаешь, да? Может быть, я купил вчера в Финиксе». Может такое быть, да? То есть неизвестно. То есть утверждение, когда мы говорим, что я утверждаю, это что-то такое, что довольно основательное, на чем стоит. Поэтому, друзья, давайте мы с вами попробуем вот этот метод на одном тексте послания к Ефесянам. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. 4 глава. Вот, жалко, нету белой доски, но будем ее рисовать в голове своей. 4 глава, 16 стих. Из которого все тело. Итак, 4 глава Ефесянам, 16 стих. Сейчас все откроют, и я прочитаю. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Чтобы экономить время, я просто скажу, что здесь имеется в виду тело, это церковь. То выше по тексту понятно. Просто чтобы экономить время. Итак, давайте, друзья, смотрите. Пожалуйста, попытаемся каждый, чтобы сказал. Этот текст утверждает что? И одно утверждение из этого текста. Пожалуйста. Вот как эта рыба, на которую мы смотрим. Этот текст... Кто скажет первый, тому легче всего будет, потому что он самую очевидную мысль скажет.
Все тело.
Этот текст утверждает, что все тело. Что все тело?
Не часть тела одного, а все
тело. Понимаешь, ты должен сказать утверждение. Этот текст утверждает что? Вот ты говоришь, этот текст утверждает, что все тело. Ну, мне кажется, мне одному кажется, что эта мысль не очень законченная. Да? Этот текст утверждает, что если взаимно. Вы как-то говорите какими-то обрывками фраз. Вы можете сказать нормальное, законченное предложение? Или это трудно очень?
Тело имеет много частей, и оно
все скрепляется. Все, достаточно. Этот текст утверждает, что тело состоит из многих частей. Утверждает этот текст или не утверждает? Утверждает. Вот давайте это запомним. Этот текст утверждает, что тело состоит из многих частей. Очень хорошо. Так, еще, что утверждает этот текст?
Утверждает, что каждая часть тела имеет свое действие.
Этот текст утверждает, что каждая часть тела, ну, тут больше не действие, а меру свою, да? Имеет свою меру. И должна действовать по этой мере. Вот, давайте на второй. Итак, этот текст утверждает, что каждая часть тела имеет свою меру. Сколько мера, понимаете, да? Ну, сколько ей положено. Еще какие-то... Что это утверждает? Этот текст утверждает, что... Что, смотрите, вот брат говорил, этот текст утверждает, что тело состоит из членов, да? Вы говорите, это те, кто утверждает, что члены между собой скрепляются связями. Так, хорошо, еще есть какая-то мысль? Это те, кто утверждает, что тело может и должно получать, ну, как, это созидание, да? Или может созидаться, да? Само причем. То есть, смотрите, это те, кто утверждает, что тело само себя может созидать. Не нужен кто-то извне. Там не нужны какие-то нам люди специальные. Церковь сама себя может созидать вполне. Так же, да? Хорошая мысль или нет? Вообще суперская. Это, да, пожалуйста, еще. Этот текст утверждает, что для созидания необходима любовь. Итак, этот текст утверждает, что оно может созидать себя. И оно утверждает, что но для этого необходима любовь. И этот текст утверждает, что еще? Тут масса утверждений. Мы тут до вечера будем сидеть с этими утверждениями. Пожалуйста. Ну, вам, кстати, интересно, я думаю, да? Этот текст утверждает, что? Давайте по поводу связей. Смотрите, этот текст утверждает, что члены скрепляются связями. Этот текст утверждает, что связи должны быть, во-первых, скрепляющими. Это очень важно. Потому что есть связи не скрепляющие, да? Этот текст утверждает, что связи должны быть скрепляющими. Этот текст утверждает, что связи должны быть еще какие? Написано «всякие». Всякие. Что такое «всякие» слово? А? Разные. Ну, представьте себе, например, я пошел на собрание, сел на лавочку, рядом всегда села, например, Мария Прохоровна, которой 82 года. Нас с ней ничего никаким образом не связывает, кроме того, что мы сидим на одной лавочке и слушаем одного проповедника. Эта связь между нами одна только. Можно ли сказать, что между нами всякие связи с ней? Нет. Но какие связи еще могут быть? А написано, что должны быть всякие связи. Какие связи еще могут быть? Например, молитва за бабушек в церкви должна быть у нас, а у них там во мне связи появились. Взаимопомощь должна быть? Еще связь. Какие еще связи могут быть? Друзья, они должны быть всякие. Вот представьте себе, например, много-много-много-много членов церкви. Много-много-много-много. И если между ними только одна связь, и вдруг эта связь порвалась, члены церкви распались. А если между ними много связей, и они еще связи хорошие, добрые, скрепляющие, то церковь получается такая какая?
Одно.
Ну, как бы такая цельная, да? А если все это полито обильной любовью, то тогда она созидает самого себя и растет. Вот она какая церковь получается. Этот текст утверждает, что член церкви, что тело состоит из членов, что члены имеют свою меру. А это что? Почему это важно очень? Что член имеет свою меру? Каждый член имеет свою меру. Почему это важно? Потому что у нас очень сильное желание всех мерить одной меркой. Согласны? Но я же так могу, почему ты так не можешь? Но я же прочитал это за один день, за один вечер книгу, почему ты не можешь прочитать? Но я же пошел на благовестие, почему ты не можешь пойти на благовестие? Я же пожертвовал там $100, почему ты не можешь пожертвовать? Мы всех мерим одной меркой.
Своей меркой.
Своей. А мы должны понимать, что у каждого члена церкви своя мера. У кого-то больше, чем у меня, у кого-то меньше, чем у меня. Но, еще, друзья, этот текст утверждает, что каждый член церкви должен действовать в свою меру. Если у меня есть вот такая мера, то по своей мере и должен действовать, а не меньше. У меня есть вот такая мера, по своей мере и должен действовать, а не меньше. И если член церкви будет действовать в свою меру, каждый член церкви будет действовать в свою меру, и все это действие будет происходить в любви, то что произойдет с телом? Оно будет расти. Итак, я задам вопрос. Что необходимо для роста церкви? Действовать в свою меру. Действовать в любви. А чтобы быть в любви, надо быть скрепленными. Эти связи должны быть всякие и взаимоскрепляющие. Что еще этот текст утверждает? Ну, и еще, друзья, что не надо ждать нам помощи извне. А мы сами вполне можем себя созидать. Церковь сама себя может созидать. Так же, да? Если в любви, если тесно скрепленные, если в свою меру, если каждый по мере действует, если все это хорошо, то церковь будет расти. Говорит об этом текст или не говорит? Но я задам вопрос, друзья. Вот этот метод, Это метод называется метод утверждения. Мы должны просто выписать все утверждения, которые мы нашли в этом тексте. Этот текст утверждает что? Очень важно говорить эту фразу. Обязательно надо говорить. Этот текст утверждает что? Вот эта фраза хранит нас от наших предположений. Помните, в самом начале мы сказали, что очень большая проблема при чтении Библии, это когда мы в Библию вкладываем свое понимание. И мы вам предлагаем методы, которые позволяют нам читать Библию, не вкладывая в него своего понимания, а стараться извлечь оттуда понимание апостолов, которые писали этот текст. И один из методов, мы сказали, это метод утверждений. Когда мы говорим фразу «этот текст утверждает что?», вот эта фраза хранит нас от нашего понимания. Мы не говорим, что я понимаю в этом тексте, мы говорим о том, что этот текст утверждает. И если мы говорим «этот текст утверждает что?», например, человек, который согрешил, его надо, например, допустим, помиловать. Кто-то скажет: извините, Денис, а где тут написано это? Где здесь это написано? Здесь этого не написано. Кстати, знаете, немножко отвлекаясь в сторону, чуть-чуть, потом вернемся. Я скажу, что вообще одно из очень-очень трудных, достижимых для человека умений, вы знаете, какое умение? Вот человек, вот почти никто из людей этого не умеет, но очень мало людей, кто это умеет. И кто этого умеет, в любой сфере, работы, там, жизни, в семейных отношениях, и в том числе чтение Библии, то достигает огромных-огромных результатов в любой сфере. Знаете, что это за умение? Сейчас я скажу. Умение видеть то, что есть, и не видеть того, что нет. Это умение крайне редкое. Один профессор, кстати, американского университета, провел такой эксперимент. Он вывел своих студентов, они шли по парку, и вдруг они увидели из кустов, ну, как бы, торчат сапоги. Ну, видимо, лежит человек, и одни сапоги торчат. И вот они прошли, увидели эти сапоги, вернулись, и он должен говорить: напишите, вот сейчас сочинение такое, что вы видели в парке. И вот они стали писать. Там было около 30, может, 40 студентов. И вот все они написали, ну, примерно так. Мы в парке видели мужчину, лежащего в кустах. Второй пишет: мы видели убитого мужчину. Мы видели пьяного мужчину. Мы видели мужчину спящего. Мы видели бомжа. И только один человек из них написал: я видел сапоги, торчащие из кустов. Друзья, то есть они даже ног не видели, они видели только сапоги. Но опыт жизни подсказывает, что раз здесь сапоги, значит, в них есть ноги, да? А раз есть ноги, значит, есть мужчина. Ну, женщины не будет, а? А раз есть мужчина, чего же он лежит в кустах-то там? Значит, он либо пьяный, либо убитый, либо бомж. Других вариантов нет. Да? И вот они все это пишут. Как один мальчик говорит другому: ну, это, говорит, что это за картина? Говорит: кот в сапогах, да? Он говорит: сапоги-то я вижу, а где кот? Ну, где? В сапогах. То есть, вот, бывает так, друзья. И вот, когда я прочитал этот эксперимент, я решил этот эксперимент сделать на наших курсах в Апшеронске. И мы предлагали братьям несколько текстов из Библии. И они должны были написать, что они в этих текстах видят. Но мы сначала не рассказали вот об этом эксперименте. Просто: братья, вот мы вам текст показываем, напишите, что вы видите в этом тексте. И высвечиваем на экран текст. Такой текст, значит. Христос на кресте, и написано. И Христос говорит: «Эли, Эли, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пожалуйста, пишите. И братья писали, у нас было около 100 братьев, и все они писали. Друзья, почти все написали, что в этот момент времени Христос был на кресте, Он взял на себя грехи мира, и Бог, Отец, не мог смотреть на Христа, как на грешника, и поэтому Он от Него отвернулся, и так далее, и так далее. Друзья, вы знаете, там такие богословские сочинения, может быть, они правильные, может быть, нет, это не важно. Важно, что задача была такая: что написано в этом тексте? Друзья, только один или два человека, я не помню, или один-два человека написали. В этом тексте написано, что Христос, вися на кресте, сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Больше в этом тексте вообще ничего не написано. Там даже не написано, оставил ли его Бог на самом деле. Так же, да? Ну, мы понимаем, что Он его оставил, потому что Христос так сказал. Христос не мог ошибаться. Но чисто теоретически там даже этого не написано. И уж тем более там не написано, почему его Бог оставил. И уж вот это выражение, что Христос стал грешником, и поэтому Бог на него не мог смотреть, это уж точно в Библии этого нету. Я говорю, может быть, это правильная мысль, может, она неправильная, это не важно. Но в Библии этого нет. Вот это очень важно понять. Друзья, когда мы потом зачитывали вот эти сочинения на братья, я говорю: братья, откуда вообще вы взяли это? Где это написано? Друзья, мы должны четко понимать, четко осознавать, где точно библейская истина, а где наше предположение, которое может быть верным, а может быть еще и неверным. Но мы должны четко разделять Библия, предположение, четко разделять. Я как-то в церкви нашей провел такой эксперимент. Я рассказал историю о Ноевом ковчеге. Я подготовился, написал историю о Ноевом ковчеге и прочитал ее в церкви. Я говорю: братья и сестры, я сейчас буду читать историю о Ноевом ковчеге. Я ее просто не из Библии буду читать, а сам ее написал. А вы скажите, вот то, что я, вот, что в этой истории есть в Библии, а чего там нет? И я рассказываю историю. Значит, однажды Ной получил от Бога откровение во сне, что надо построить ковчег. И он получил, как построить ковчег. И он попросил своих сыновей. Но так как одному было трудно строить, он попросил своих сыновей. То есть я взял историю из детской Библии, ну, и все это совместил, в общем, понятно, да? И рассказываю. И они строили 100 лет, и люди вокруг говорили: ну, Ной, ну, нету ни реки, ни воды, нету ничего. Ну, что ты строишь ковчег? Он говорит: мне Бог повелел. Наверное, будет какая-то вода. Люди стали над ним смеяться, они стали над ним шутить, но все равно строил, его сыновья ему помогали. И потом, когда они построили ковчег все-таки, то вот он был открыт, и Ной с своим сыном, они зашли в ковчег, и 7 дней они в ковчеге жили, а воды еще не было. Дождя не было. Мимо проходили люди и говорили: Ной, а что там сидишь? Дождя-то нету, выходи. А он говорит: Бог нам повелел, мы будем сидеть. Через 7 дней Бог закрыл ковчег, и пошел дождь. Тогда люди стали стучаться и просили: Ной, пожалуйста, открой. Но Ной не открывал, потому что он не мог открыть. Он пытался, но сказал, что Бог закрыл. И вот он поднимался, и люди карабкались, в конце концов не падали, и в конце концов один остался наверху. Потом, когда уже покачал, он тоже свалился. В общем, короче, я все это рассказал очень подробно. Вот. И говорю: внимание, все рассказал, говорю: внимание, что в этой истории было в Библии, а что там не было в Библии? А? Во сне было или нет? Еще.
Не сыновья, не помогали.
Сыновья были в Библии или нет? Да. Человек, ну, это явно человек наверху, да? Это понятно. Это хорошо. Сыновья не помогали. Еще. Человека наверху не было. Еще, а?
120 лет строил, не
строил. Там в Библии написано, что он 120 лет строил, да? Там написано, что он строил 100 или 120 лет или нет? Не написано. Что еще там не написано? Вот из той истории, которую рассказал. Сидел в ковчеге 7 дней. Сидел он или нет в ковчеге?
Нет.
Вот этот момент очень тонкий, потому что там в одном месте написано, в другом не написано, но он не сидел в конце концов. Но этот момент хорошо. Еще, друзья, что не написано? А? Люди смеялись над ним, да? А, мимо говорит, что ты выходишь, что там сидишь, да? Этого не было. А что люди смеялись, когда он строил, были? Были, говорят, что ты строишь там, да, был такой, да? А где?
Стихотворение.
По-моему, это было стихотворение, да?
Наверное.
В одном из. Друзья, люди тоже не написано смеялись. Друзья, потом карабкались, стучали, было это?
Нет.
Да, понимаете, масса историй. Но я скажу, в церкви у нас возникли трудности. Вот по некоторым вопросам были размышления. Вот действительно, стучались или не стучались? Вот, отпытался Бог, но это или не пытался? Вообще, друзья, я скажу, вот стихотворение, пение, все это настолько наслоилось на нашу историю, что иногда у людей просто нету, вот где вымысел, пусть достоверный, пусть даже правдивый, я не хочу сказать, что это плохо, но это все равно не библейский. А где библейская истина? Вот еще вопрос. Сколько волхвов пришло к Иисусу Христу?
Не написано.
Вот, друзья, я всегда этот вопрос задаю на детском обществе. Ответ – 3. А у Ксении Антоновны, если 84 года, 3. Я говорю: Ксения Антоновна, ну, вы человек пожилой, может быть, вы даже видели, да? Вот. Но это у нас хорошее отношение, поэтому иногда можно пошутить. Вот. Друзья, откуда 3? А знаете, как я еще сделал? У нас в этом году было Рождество детское, и мы сделали большой плакат, как раз 3 волхва идут, и там расписано. Я говорю, и я на этот плакат как будто внимание не обращал, он просто висит. Я говорю: дети, сколько волхвов было? И они все говорят: 3. Все сказали 3. Знаете почему? Они увидели картинку. Друзья, вообще, вот это очень сильное действие. Когда мы друзья, ну не, как бы сказать, знаете, не фильтруем или не отдаем себе отчета, что в наше сознание происходит, подходит из Библии, а что приходит из нашего какого-то наблюдения, там еще что-то. Друзья, очень важно вот это разделение. Вот это библейская истина. Вот так вот Бог говорит. А вот это мой домысел. Я так думаю.
Логически
думаю. Да, я вот, да, логически додумался. Еще раз скажу, очень часто вот эти логические додумывания, они правдивые. Их даже, можно сказать, с кафедры. Братья, я так предполагаю, вот так вот было. И нормально. Но все равно я должен понимать, что это вот Библия, а это мое предположение. Вот где-то мое разделение. Друзья, и вот я еще сказал, что это не только библейские, это вообще относится даже к нашей простой жизни. Вот, например, муж и жена, да? Ну, вы будете когда-то женаты, замужем. Вот я просто совет дам. Вдруг вы пришли домой, и жена, например, на вас косо посмотрела. Друзья, то надо увидеть, знаете что? Что она косо посмотрела. Но она, муж один говорит, она меня посмотрела, потому что... Она вот это подумала, потому что я вот этого не сделал. Друзья, он такой развил, такой, знаете, развил. А этого ничего не было. То есть надо видеть только то, что видишь, а все остальное это твой домысел. Правдивый или неправдивый. Друзья, очень часто бывает проблема в отношениях с людьми. Потому что человек подумал, вот об этом подумал, а на самом деле этого ничего не было. Ясно мысль, да? Это в любой сфере, в абсолютно любой сфере. Человек должен видеть, он должен понимать, что... Он должен научиться отделять факты, утверждения от даже вполне логичных предположений. Он должен научиться это разделять. И вот, то, что, вот этот метод, метод утверждений, он позволяет нам говорить, этот текст утверждает, он это утверждает. Или в этом, из этого текста можно предположить. И когда вот эту разницу мы проводим, нам становится легче. Тогда мы в тексте действительно видим то, что автор говорит. И знаете, друзья, мы к этому тексту вернемся завтра, потому что в этом тексте огромный смысл содержится. Мы будем его читать с Ефесянам выше и потом с первого стиха. И там очень глубокая мысль вам откроется, очень интересная. Но, друзья, на данный момент мы заканчиваем, потому что время уже без 27. Вот, примерно так. Заканчиваем на том, что есть метод утверждений, который позволяет нам делать утверждения на основании текста. И таким образом видеть мысль, заложенную автором текста в этот текст. Все. Вопросы есть? Что вы утверждаете? Вопросов нет. Давайте помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Слово Твое. И хочется действительно научиться видеть в тексте мысль, заложенную Духом Святым через апостолов и пророков. Даруй нам в этом усердие, мудрость и слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.